Она замедлила ход перед открытым кафе, где за столиками со стеклянными столешницами на белых стульях из кованого железа парочками сидели мужчины, попивая ледяной чай из шестигранных стаканов с нацепленными на них ломтиками апельсина. Несколько человек посмотрели на Босха и затем отвернулись, потеряв интерес. Он обвел взглядом заставленное столами пространство, но Шарки не увидел. Когда машина проехала заведение, он пробежался взглядом по тротуару и увидел парочку слоняющихся без дела молодых людей, но те были староваты, чтобы оказаться Шарки. Следующие 20 минут они провели, объезжая вокруг гей-баров и ресторанов, держась преимущественно бульвара Санта-Моника, но так и не обнаружили мальчишку. Босх видел, что машина СВР не отстает от них, не приближаясь, однако, более чем на квартал. Уиш так ни разу и не произнесла о них ни слова. Но Босх знал, что блюстители правопорядка обычно замечают слежку последними, потому что в последнюю очередь способны предположить, что кто-то может следить за ними. Они же охотники, а не дичь. Босха живо интересовало, что могут замышлять Льюис и Кларк. Рассчитывают ли они, что детектив нарушит какой-нибудь закон или неписанное полицейское правило, заодно втянув в это дело и агента ФБР? Он уже начал спрашивать себя, не выделывают ли те двое все эти фокусы по собственной инициативе. Может, они как раз хотят, чтобы он их заметил? Этакое психологическое давление. Он попросил Уиш подъехать к обочине перед дешевой закусочной сети Барнис Бинери и выпрыгнул из машины, чтобы воспользоваться платным таксофоном рядом со старой раздвижной дверью ресторанчика. Набрал отсутствующий в справочнике, предназначенный только для внутреннего пользования, номер СВР. Этот номер он помнил наизусть, потому что некогда ему приходилось отзваниваться по нему дважды в день. Происходило это, когда, находясь под внутренним следствием, Босх был временно отстранен от службы и помещен под домашний арест. Ему ответил женский голос, служащая отдела, сидящая на канцелярской работе.
«Льюис и Кларк на месте?» – спросил Босх.
«Нет, сэр, их нет. Хотите оставить сообщение?»
«Нет, спасибо. Это лейтенант Паунс, начальник детективного отдела Голливудского отделения. А они просто вышли ненадолго. Мне нужно уточнить с ними кое-какие моменты.
Насколько я знаю, до вечерней смены у них код 7».
Он повесил трубку. «Значит, до 4 они свободны. Либо снова готовят какую-то подлянку, либо Босх слишком болезненно пнул их по яйцам, и теперь они гоняются за ним по собственному почину». Он опять сел в машину и сказал Уиш, что проверял, не оставлено ли ему сообщение на службе. Как раз в тот момент, когда она снова влилась в поток движения, он увидел желтый мотоцикл, прислоненный к парковочному счетчику примерно в полуквартале от Барнис. Мотоцикл был припаркован перед блинной.
«Вон он», — сказал он, указывая туда. «Поезжайте мимо так, чтобы я смог разглядеть номер. Если это тот, то мы с него не слезем».
Да, это действительно оказался мотоцикл Шарки. Босх зафиксировал полную идентичность номерных знаков с данными, почерпнутыми из досье парня. Но его самого нигде не было. Уиш объехала вокруг квартала и остановилась на том же самом месте перед забегаловкой Барнис, где они только что были.
«Значит, ждем», — подытожила она, «поскольку этот парень, как вы предполагаете, возможный свидетель».
«Точно. Именно так я предполагаю. Но нам вовсе не обязательно обоим терять время. Можете оставить меня здесь, если хотите. Я зайду в закусочную, возьму бутылочку Хенрис и порцию чили и послежу из окна.
Не беспокойтесь, я остаюсь».
Приготовившись ждать, Босх поудобнее откинулся на спинку сиденья, достал сигареты, но она пригвоздила его вопросом, прежде чем он успел вынуть хотя бы одну из пачки.
«Вы слышали о вреде пассивного курения?»
«О чем?»
«Отработанный сигаретный дым, Босх. Он смертельно ядовит. Управление по охране окружающей среды в прошлом месяце выступило с официальным заявлением. Это канцероген. 3000 людей получают рак легких за год так называемого пассивного курения. Вы убиваете и себя, и меня. Прошу вас, не надо».
Он сунул сигареты обратно в карман пиджака. Некоторое время они молча наблюдали за мотоциклом, который цепью был пристегнут к парковочному счетчику. Босх несколько раз бросал взгляды в зеркало бокового вида, но больше не видел машины службы внутренних расследований. Он также бросал взгляды и на Уиш, всякий раз, когда считал, что она не смотрит. По мере приближения часа пик, бульвар Санта-Моника все больше и больше заполнялся машинами. Уиш держала окна закрытыми, чтобы уменьшить проникновение окиси углерода. От этого в машине было очень жарко.
«Почему вы все время на меня глазеете?» – спросила она примерно час спустя после начала слежки.
«На вас? Я не знал, что глазею».
«Да, и сейчас продолжайте. Вы когда-нибудь работали в паре с женщиной?»
«Нет. Но это не та причина, по которой я стал бы глазеть, если вообще это делал».
«Делали. А из-за чего это могло бы быть?»
«Скажем, если бы я пытался вас раскусить. Ну, понять, почему вы в ФБР, зачем занимаетесь этой работой. Я всегда думал, во всяком случае так говорят, что в ФБР расследованием банковских ограблений занимаются вышедшие в тираж замшелые динозавры или просто недоумки и неудачники, слишком старые или слишком тупые, чтобы освоить компьютер или отследить по бумагам финансовые махинации. И вот я вижу здесь вас, в оперативной группе. Вы неископаемые, что-то подсказывает мне, что вы не тупица и неудачница. Что-то подсказывает мне, что вы как раз удачная находка, Эленор». Некоторое время она молчала, и Босху показалось, что он увидел, как тень улыбки тронула ее губы. Потом она исчезла, если вообще была.
«Мне это кажется каким-то двусмысленным комплиментом», — сказала она. «Если комплимент, спасибо. У меня были свои причины выбрать именно то подразделение, в котором работаю. А уж поверьте, я имела возможность выбирать. Что же касается других сотрудников, то я бы не стала характеризовать никого из них так, как это сделали вы. Я считаю, что подобные отношения, кстати, разделяемые многими из ваших людей...»
«Вон Шарки!» – перебил он ее.
Парень с белокурыми косичками только что вышел из переулка между Блинной и Мини-Молом. С ним был человек постарше. На нем была футболка с надписью «Беспутные 90-е снова с нами». Босх и Уиш оставались в машине и следили. Шарки и другой мужчина обменялись несколькими словами, а затем подросток вынул что-то из кармана и протянул тому. Мужчина начал перебирать в руках нечто вроде колоды игральных карт. Он выбрал пару карт, а остальные отдал обратно. Затем дал Шарке зеленую купюру.
«Что это он делает?» – спросил Уиш.
«Покупает детские картинки».
«Что?»
«Педофил». Мужчина постарше отчалил и двинулся дальше по тротуару, а Шарки зашагал к своему мотоциклу. Подойдя, наклонился, чтобы отомкнуть цепь.
«Пора», – скомандовал Босх, и они вышли из машины.
«На сегодня хватит», – подумал Шарки. «Пора завязывать». Он закурил и перегнулся через седло мотоцикла, чтобы набрать комбинацию цифр на фирменном замке Master Lock. Его косички свесились над глазами, и он почувствовал запах какого-то кокосового снадобья, которое втер в волосы прошлой ночью в доме у владельца Ягуара. Это было вскоре после того, как пожар сломал мужику нос и все кругом залил кровью. Парень выпрямился и уже собирался обмотать цепь вокруг талии, когда увидел, что кто-то приближается. Копы. Они были слишком близко, слишком поздно, чтобы бежать. Стараясь вести себя так, будто еще их не заметил, он быстро составил мысленный список того, что находится у него в карманах. Кредитных карточек там уже нет, они проданы. Деньги могли взяться откуда угодно, с некоторыми так и было. Шарки был спокоен и хладнокровен. Единственное, на чем он мог погореть, так это на очной ставке со вчерашним гомиком. Шарки был удивлен. Неужели мужик заявил в полицию? Никто никогда раньше такого не делал. Он улыбнулся двум приближающимся копам, один из которых, мужчина, держал в руках магнитофон. Магнитофон? Зачем это? Мужчина нажал кнопку play, и через несколько секунд Шарки узнал собственный голос.